Марина Цветаева. Чёрт. Связался чёрт с младенцем. Чёрт жил в комнате у сестры Валерии, наверху, прямо с лестницы, красной, атласно-муарово-штофной, с вечным и сильным косым столбом солнца, где непрерывно и почти неподвижно крутилась пыль. Начиналось с того, что меня туда зазывали. «Иди, Муся, там тебя кто-то ждёт». Либо «Скорей, скорей, Мусенька, там тебя ждёт». Протяжно. Сюрприз. Таинственность чисто условная, ибо я-то отлично знала, что это за кто-то и какой это сюрприз. И зазывавшие знали, что знаю. Были это либо Августа Ивановна, либо Асина няня Александра Мухина, иногда и какая-нибудь гостья, но всегда женщина, и никогда мать, и никогда сама Валерия. И вот, полуподталкиваемая полукомнатой, втягиваемая, поломавшись перед дверью, как деревенский перед угощением, немножко боком и немножко волком входила. Чёрт сидел на Валериной кровати голый, в серой коже, как дог, с бело-голубыми, как у дога или у ассейского барона, глазами, вытянув руки вдоль колен, как рязанская баба на фотографии, или фараон в Лувре, в той же позе неизбывного терпения и равнодушия. Чёрт сидел так смирно, точно его снимали. Шерсти не было. Была обратная шерсть и полная гладкость, и даже бритость, и стали вылитость. Теперь вижу, что тело у моего чёрта было идеально спортивное, львицина, а по масти — догова. Когда мне 20 лет спустя в революцию привели на поддержание дога, я сразу узнала своего мышатого. Рогов не помню. Может быть, и были маленькие, но скорее уши. Что было — хвост. Львицын, большой, голый, сильный, живой, как змей, грациозный, многократно перевитый вокруг сатуарно-недвижных ног, так, чтобы из последнего переплета выглядывала кисть. Ног, ступней, не было, но и копыт не было. Человеческие и даже атлетические ноги опирались на лапы. Опять-таки львицына-договы, с крупными, серыми же серого рога когтями. Когда он ходил, он стучал. Но при мне он никогда не ходил. Главными же приметами были не лапы, не хвост, не атрибуты. Главное были глаза. Бесцветные, безразличные и беспощадные. Я его до всего узнавала по глазам. И эти глаза узнала бы без всего. Действия не было. Он сидел. Я стояла. И я его любила. По летам, когда мы переезжали на дачу, чёрт переезжал с нами. Вернее, уже оказывался в полной сохранности пересаженного деревца с корнями и с плодами, сидящим на Валериной кровати, в ее тарусской, узкой, желобом вылетавшей в жасмин комнате, с вертикальным желобом огромной, дикой в июле чугунной печки. Когда на Валериной кровати сидел черт, казалось, что в комнате вторая чугунная печь, а когда не сидел, чугунная печь в углу выгодела им. Общими были масть серо-синим по чугунному отливам лета, полный лед, печи лета, подпотолочный рост и полная неподвижность. Печь стояла так смирно, точно ее снимали. Она его всем своим холодным корпусом замещала, и я, с особой усладой тайного узнавания, прижималась к ней стриженным горячим от лета затылком, читая Валерии вслух, запрещенной матерью, и поэтому Валерии разрешенной, в руки данные мертвые души, до которых мертвецов и душ так никогда и не дочиталась. Ибо в последнюю секунду, когда вот-вот должны были появиться и мертвецы, и души, как нарочно слышался шаг матери. Кстати, она так никогда и не вошла. Всегда только в нужную минуту, как по заводу, проходила. И я, обмирая от совсем уже другого живого страха, пихала огромную книгу под кровать, ту. А в следующий раз, отыскав глазами место, с которого шагом матери была согнана, обнаруживалось, что их уже нет, что они уже опять отъехали вперед, на какое-то место, как раз на то место, с которого опять буду согнана. Так я до мертвых душ никогда и не дочиталась, ни тогда, ни после, ибо никакая моральная страшность, физическая уютность героев Гоголя никогда не совпала во мне с простой страшнотой названия, не удовлетворила во мне страсти страха, разжигаемой страшностью названия. Оторванная от книги, я прижималась к печке, красной щекой к синему чугуну, жаркой щекой к ледяному. Но к нему только в образе печки, к нему тому никогда. Впрочем, все же да, но это потому, что на руках и через реку. Купаюсь ночью в оке, не купаюсь, а оказываюсь. Одна на середине оки, не черной, а серой. И даже не оказываюсь, а просто сразу тону. Уже потонула. Начнем сначала. Тону на середине оки. И когда уже совсем потонула и, кажется, умерла, взлет. Который знаю с первой секунды. Я на руках высоко над окой, голова под небом, несут меня утопленники. Собственно, один. И, конечно, совсем не утопленник. Утопленник я. Потому что я его безумно люблю и совсем не боюсь. И он не синий, а серый, и жмусь к нему всем своим мокрым лицом и платьем, обняв за шею по праву всякого утопающего. Шагаем с ним по водам, то есть шагает он, я еду, а другие — утопленники, или кто? Его подвластные, громко и радостно где-то под низом воют. И ступив на другой берег, тот, где дом Поленова и деревня Бехова, он с размаху ставил меня на землю, с громовым, так и гром не грохочет, смехом. А когда-нибудь мы с тобой поженимся, черт возьми. О, как мне тогда в младенчестве это нравилось, черт возьми, из его уст. Как до глубины живота ожигало это молодчество. Перенес по водам и как самый обыкновенный мужик или студент, черт возьми. Точно он может этого бояться или желать. Точно его или меня на его руках вообще может взять черт. И никогда меня не омрачила мысль, что это для меня и снисхождение к моему малолетству, точки над «и» собственной «идонтит». Перевод с французского «тождественностью». Чтобы я не ошиблась, что он действительно он. Нет, он просто играл в простого смертного, что я не я и лошадь не моя. Нужно сказать, что за ошеломляющими из его уст, черт возьми, само обещание «мы с тобой когда-нибудь поженимся» несколько отходило на задний план, но когда я, усладившись возгласом во всех его во мне отзвуках, сама несколько отходила, о, нестерпимость этого триумфа! Он без всякой моей просьбы сам, он со мной поженится на совершенно мокрой, маленькой. И вот однажды, не выдержав одинокого триумфа, уже угрызаясь, но остановить потока не в силах, «Мама, мне сегодня снились утопленники, будто они меня взяли на руки и несли через реку. А тот главный утопленник мне сказал, мы с тобой когда-нибудь поженимся, черт возьми». «Поздравляю», — сказала мать, — «я тебе всегда говорила, хороших детей через пропасть переводят ангелы, а таких, как ты». Боясь, что она догадалась и сейчас назовет и этим навек пресечет, я торопливо. Но это правда были утопленники. Самые совершенные, синие, и в распухнувшее тело раки черные впились. «И ты находишь это лучше?» — иронично сказала мать. «Какая гадость!» Была у меня с ним, кроме рассказанных повторных встреч, типа встреч, одна единственная, не повторившаяся. Меня, как всегда, заманивают Валерину трехпрудную комнату. Но не один кто-то, а много. Целый шепчущий, тычущий пальцем круг. Тут и няня, и Августа Ивановна. И весной с новой травой возникающая сундучно-швейная Марья Васильевна. И другая Марья Васильевна с лицом рыбы, странной фамилией Сумбул. И даже та портниха, у и от которой так пахнет касторкой, кумачом. И все они в голос. «Скорей, Мусенька, скорей, там тебя кто-то ждет!» Как всегда, немножко упираюсь, немножко улыбаюсь, мнусь, наконец вхожу. И, о ужас, пусто! На кровати никого, его на постели нет. Одна красная комната, полная солнца и пыли. Комната одна, как я одна, без него. Остолбенев, перехожу глазами от пустой кровати к жар-птицыной ширме, за которой его, наверное, нет, ибо не будет же он играть в прятки. От ширбы к книжному шкафу, такому странному, где вместо книг видишь себя, и даже к шкафчику с, как няня говорит, безделюшками. От безделюшек к явно пустому красному дивану с пуговицами, втиснутыми в малиновое мальвовое мясо атласа. От атласа к белой синюю клетку печки, увенчанной уральским хрусталем и ковалем. В том же столбнике шагаю к окну, из которого видны те деревья,